Восприятие Ломоносова в современной русской культуре своего рода парадокс. Его богатые яркими событиями биография и необычные способности давно превратились в примелькавшиеся общие места. Что мы знаем о Ломоносове? Просто так, навскидку. Ломоносов приехал в обозе с рыбой. Он был гигантского роста, необыкновенной физической силы, гнул и ломал подковы, занимался какими-то таинственными корпускулами, показывал фокусы, писал оды, университет назван его именем. Слуга Отечеству, занимался всем и ничем конкретно. И вообще Ломоносов, он же Ораниенбаум. Ломоносов сегодня, 300-летие великого ученого в этом году, и в издательстве Московского университета вышла книга Юрия Нечипаренко «Помощник царям. Жизнь и творение Михаила Ломоносова». Юрий Нечипаренко сегодня у нас в гостях, писатель, доктор физико-математических наук, главный редактор журнала «Электронные пампасы». Здравствуйте, Юрий Дмитриевич.
Здравствуйте.
Ну что, это юбилейная книга очередная или нечто новое, чего мы не знали о Ломоносове? Кто он такой? Популяризатор науки или ученый, или он Ораниенбаум?
Ну, вы знаете, Ломоносов — это, конечно, все сразу почти. Вот даже тут, когда происходила презентация моей книги, поэт и переводчик Пустогаров назвал Ломоносова центральной фигурой русской культуры. Вот я сейчас думаю над этим. Действительно, есть ли центральная фигура русской культуры, и действительно ли это Ломоносов? Потому что он очень много сделал, невероятно много и в литературе, и в науке, и более того, конечно, в просвещении. Многие забывают, что, собственно, первое, с чего начал Ломоносов, это работы по переводу, потому что тогда ведь достижения науки, цивилизации на Западе были столь велики, ну вот имеется в виду рациональная мысль, технология, да, вот эти вот именно научные вещи, а достижения в России, вот именно в этой области, они были, так сказать, равны нулю. И, по сути, Ломоносов был первый, кто вводил к нам, так сказать, переводил на язык родных осин вот эти понятия, вводил там и учебник физики он перевел, это была, собственно, и первая его большая книга, и оды. То есть он, как переводчик, огромную сослужил службу российскому просвещению. И, конечно, недаром университет назван имени Ломоносова, еще и потому, что он действительно был у основания университета, как известно, вместе с Иваном Шуваловым они этот проект, так сказать, открытие университета в Москве, они сделали вместе.
Ну, вообще-то, Михаил Васильевич, он занимался всем, и непонятно в итоге, он кто больше? Он просветитель, популяризатор, ученый, поэт, философ. Иногда кажется, что вот его фигура размазывается. Вроде бы мы все знаем Ломоносов, а кто конкретно этот человек, мы определить так и не можем.
Ну, вы знаете, я с вами согласен в значительной степени, потому что как-то Ломоносов был использован для пропаганды в советское время, вот наших достижений, что может собственных Невтонов и быстрых разумов Платонов. И, соответственно, его фигура, она как-то была частично, так сказать, преувеличена, его научные достижения, скажем так, ему приписывались там и закон сохранения движения, закон там сохранения материи, ему приписывали те вещи, которых он, собственно, он математики-то толком не знал, он формул не писал, да, то есть почти не писал. А с другой стороны, его дискредитировали и говорили оппоненты, что да вообще он никакой не ученый, это пьяница, ну, вот, так сказать, придворный поэт и т.д. и т.п. То есть получалось, что его фигура как-то, как вы говорите, размазана или даже расколота, можно так сказать. На самом деле, это, конечно, грандиозная личность. Вот я увлекся Ломоносовым 2 года назад, потому что у нас проходил вечер на физическом факультете МГУ, где я преподаю и веду там занятия литературно-художественной студии, по указанию ректора уже готовились к юбилею. И, значит, я со студентами, мы готовили какие-то доклады, там, я начал читать что-то о нем, его судьбе, и я настолько увлекся, что вот в результате за год-полтора родилась книга. Что я понял, что этот юбилей, можно, конечно, сказать, да, юбилейная книга, но на самом деле настолько актуальна фигура Ломоносова сейчас, потому что опять в нашей стране идут реформы. Опять очень важны такие понятия, как поддержка, иметь влиятельного патрона. Одна из самых больших загадок Ломоносова – это загадка вот этой судьбы, как получился такой невероятный взлет. Его от низшего сословия он, так сказать, стал помощником царям. Вот книга моя называется «Помощник царям». Это ведь цитата Пушкина, потому что так Пушкин назвал Ломоносова. «Ты будешь помощник царям». И, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что скорее он был действительно помощником царям, потому что он очень много сделал в деле просвещения России. То есть он в этом деле, в благом деле просвещения России, он был помощником.
Но он ведь, получается, работал на власть таким образом.
Это в данном случае не имеет значения, потому что он был государевым человеком, понимаете? Ведь с самого начала, когда он поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию, он же получал стипендию. Небольшую, но получал какие-то деньги. На государственный кошт жил. И так он до конца своих дней, собственно, и жил на государственном коште, и госзаказы добывал. И в этом смысле его позиция была был абсолютно верный. Он получал деньги от государства и старался делать так, чтобы государство это процветало, развивалось. И даже в отдельных случаях он ставил образ России выше истины. Понимаете? То есть, вот не во всех спорах он был объективен. Понимаете? То есть, там был спор вокруг там Ермака, как его, так сказать, считать, как он осваивал территории, были ли допущены там, так сказать, со стороны его какие-то, так сказать, отклонения от приличного поведения. И вот, значит, он спорил с немецкими академиками, он защищал всегда образ России, образ Ермака, всегда все у него должно быть, знаете, как вот сейчас тоже, вот сейчас большая идет борьба относительно позитивного образа России за границей, потому что, ну, в какое-то время мы все посыпали голову пеплом и говорили, да, у нас самые преступники самые преступные, и наши лагеря самые лагерные, и, так сказать, наши мучители самые мучительные. А вот Ломоносов как раз содействовал тому, чтобы Россия выглядела за границей прилично. Оказалось, вдруг Елизавета бросилась, что нет истории государства российского. Кто напишет? Ломоносов. Значит, вот Ломоносов бросился писать историю государства российского и замечательно написал.
Поэтому мы никак не можем разобраться в своей истории. Да? Она у нас постоянно непредсказуемая. Вот это желание казаться, а не быть, оно до сих пор действительно актуально. Точно так же, как актуальны эти научные проблемы и поддержка, и бедствие науки, и ученые все время голодные, так же, как и был.
Да, вы знаете, совершенно верно. Ведь он пока не стал академиком и профессором, он вообще вел совершенно голодное существование. Вот я привожу в приложении к своей книжке там выдержки из его писем, просьба в канцелярию выдать там каких-то 10, 15, 20 рублей, потому что имею в деньгах нужду. Пробавиться нечем. А у него жена на сносях, у него вообще жена немка приехала, у него умерло даже двое-трое детей, вот одну дочку он смог выпистывать как-то, и то по руководствам там немецким. Ему очень непросто жилось, и вот уже только когда стал он профессором, академиком, известным человеком, когда поступали очень многие заказы там и на ОДы, и он же занимался еще чем? Он экспертизой руд занимался. Привозит какой-то купец руду с Урала, и вот есть ли там золото? Ломоносов решает вопрос. То есть очень-очень много таких вопросов решал. Фейерверки, а иллюминации, как сейчас бы говорили, корпоративы такие, да, он делал эти перформансы, называя современным языком. То есть он делал огромное количество прикладных разнообразных работ. Но самое знаменитое, это, конечно, мозаики. То есть когда его патрон Михаил Воронцов привез из Италии мозаику, все сказали, какое чудо, императрица развела руками, ах, как это? А он говорит, я это чудо сделаю. И он пошел в лабораторию, сделал 4000 опытов и открыл секреты. Он, так сказать, изобрел опять секреты мозаик, цветного стекла. И сделал чудесные мозаики. Другое дело, что, значит, стеклярус он начал продавать, хотел продавать как женские украшения, но это у него бизнес-план, бизнес-проект не пошел. Зато он с помощью влиятельных своих покровителей смог найти госзаказ огромные мозаики для пантеона Петра Первого. И вот он мозаику «Полтавская баталия» сделал, и можно сейчас ей любоваться в Петербурге, в Академии наук. Огромная мозаика, за него получил большие деньги и, соответственно, расплатился с долгами. То есть вот у него, можно сказать, очень по-современному был путь от науки. То есть вначале он все-таки занимался, пытался заниматься теоретической экспериментальной физикой, потом физической химией, потом прикладные работы, потом, значит, уже вот внедрение, потом уже он стал заводчиком, помещиком, у него был завод, как раз построен в Усть-Рудице. И дальше, соответственно, уже просто стал крупным начальником. У него очень интересная поучительная судьба, понимаете? Так получилось, что вы говорите, кто Ломоносов? А он в разное время был разным, понимаете? В разное время он занимался разными вещами, многими, но разными вещами. И это удивительный путь, путь развития. Потому что, конечно, заниматься теоретической физикой, ведь обычно для этого все-таки нужно мозги иметь молодые, живые, чтобы быстро схватывать. И вот он, только будучи студентом, он писал какие-то трактаты. А потом он пошел в эксперимент, пошел в прикладные исследования, во внедрение, как сейчас говорят. И дальше, 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 и вот такая колоссальная фигура Ломоносова. Но сейчас, мне кажется, еще почему я эту книжку вот написал и хотел привлечь внимание к фигуре Ломоносова, потому что он кажется мне сейчас, знаете, таким брошенным, как такая сирота поморская, потому что, ну, он вообще осиротел рано, и отец умер, когда Ломоносов был в Германии, и, соответственно, сейчас только власти на него обращают внимание, только по праздникам, знаете, вот юбилею, когда сказать, а на самом деле его фигура очень актуальна именно потому, что сейчас идут реформы, и, скажем, молодому человеку нужно понять, а как вот обрести эту самую поддержку, как вообще продвинуться вперед, как вот сделать, ведь он честным трудом, вот этими своими одами, он заслужил заслужил, вообще говоря, многое. То есть это был пример, который он взял с Готлиба Юнкера. Был немецкий академик, который привез в Россию моду на оды, на хвалебные стихи. Вот Ломоносов первую свою оду на взятие Хатина, вот турецкой крепости, он написал по примеру Юнкера. Это очень любопытно. Мне кажется, что Ломоносов – это такой колоссальный авангардист, реформатор. Можно сравнить его с Маяковским тоже по тому, как много он внес в реформу стихосложения. И, собственно, многие там и Гоголь, Белинский считали Ломоносова первым русским поэтом. С него идет поэзия. Ну, известно, что он заговорил ямбом. Тредяковский начал разворачивать проект реформы российского стихосложения, перевод его в силоботанический. Да раньше писали как польские стихи, там не было у нас такой системы. Значит, соответственно, это было не по-русски. А вот немецкий язык по строю своему оказался в поэзии ближе русскому. Вот, и Ломоносов это почувствовал. Это очень любопытно. У него был невероятный дар интуиции, и он в стихах своих даже какие-то научные вот открытия излагал по поводу такой эфирной теории вот северного сияния. А потом, когда, значит, Франклин в Америке вот открыл тоже связь этого электричества с атмосферными явлениями, а было кабинетное электричество и атмосферное, то Ломоносов в качестве приоритета ссылался на свою оду. Можно сказать, да, он открыл, конечно, но в какой форме? Это же не научное, а такое, знаете ли, еще древнее знание, в котором наука совмещена с художественностью, да, то есть это какое-то мифологическое знание. Вот в этом таком сознании живом жил Маяков, жил Ломоносов, пардон, я уже оговариваюсь. Кстати, интересно, что эта традиция, она и до сих пор соответствует русской науке, потому что многие ученые здесь как бы хорошо образно мыслят, а изложить вот это все более так формульно аналитически у них меньше получается. Вот такие мозги, можно сказать, у нашего народа.
Ну, это да. И сейчас мы это тоже можем наблюдать в нашей же жизни. Ведь есть и молодые ученые, которые вроде бы располагают некой идеей, да, знают, как это сделать, но это все должным образом не оформлено, поэтому нужны какие-то покровители, нужны патроны, бизнес-ангелы, там по-разному их можно называть. Ну, в общем, те же самые люди, которых искал и Ломоносов.
Да, или система посредничества, понимаете, потому что вот на Западе это уже разработано. То есть не ученый пишет проект, а какая-то фирма. Есть идеи, пожалуйста, тебя оформляют, и все, они получают потом 10% от договора. То есть, вот я могу так сказать. Но Ломоносов был всем. Он писал и проекты, и постановления Сената для себя, так сказать, для того, чтобы ему что-то дали. И у него были прекрасные покровители, влиятельные люди, которые его оценили и полюбили. То есть, сначала это был Воронцов. И у меня даже вот есть такое объяснение, как это получилось. Ломоносов был настолько своевольным человеком, как известно, в Германии он ушел от профессора Генкеля. И потом дальше до Генкеля дошли слухи, что Ломоносов в Лейпциге весело живет. То есть, Ломоносов ушел и гулял по всей Германии на ярмарках, там на весах что-то взвешивал, которое он позаимствовал у профессора Генкеля, и неплохо существовал. Но он искал российского посланника, хотел все-таки в Россию вернуться, так сказать, и жена немка его не задержала. Что можно сказать? Что Ломоносов вообще очень веселая фигура. На самом деле он умел пожить, он любил выпить, знаете, но я как-то в этой книге не пишу, все-таки эта книжка больше для детей. Ну, я так осторожно касаюсь этой темы, потому что действительно, вот какое-то скоморожье начало, оно есть у Ломоносова. Потому что он написал такое стихотворение, за которое его вызывали в Священный Синод. Гимн Бороде, издевательское стихотворение над бородами у православных. Да, они были просто потрясены. Они его вызвали, Ломоносов им такого наговорил про них, что они были вообще написали письмо с просьбой его там, как только можно, так сказать, в тюрьму посадить. Ну, покровители спасли Ломоносова.
Ну да, рубили бороды ведь тогда.
Конечно. Да, рубили бороды пораньше, при Петре. Ломоносов был такой сын Петра по духу. Ему приписывают, что он вообще сын Петра. Ну, конечно, Петр I был за 10 лет до рождения Ломоносова там, в Холмогорах, и буквально чуть ли не в деревеньке, где родился Ломоносов. Так что, ну, 10 лет – это, конечно, большая дата, большая.
Да. У нас вообще много в свое время издавалась литература о Ломоносове. Ну, так или иначе, может быть, это где-то будет переиздано. Вот нынешняя эта книга – это, собственно, что? Вот это такая энциклопедия для детей о Ломоносове и для взрослых? Или нечто новое какое-то в ломоносоведении?
Ну, вы знаете, я не ломоносовед. Я, конечно, с интересом посмотрю, как это будет воспринято. Я постарался проштудировать и полное собрание сочинений Ломоносова, и все книги, которые нашел. Ну, например, в одной серии «Жизнь замечательных людей» есть прекрасные три книги. Была версия Морозова, это 50-е годы, потом версия Лебедева, это 70-е годы, и вот версия Шубинского. Замечательные книги, одна лучше другой. Но там много всего. Я постарался какие-то главные, ключевые моменты найти в его биографии. Вот, например, встречу с Готлибом Юнкером. Она так мимоходом проходит. А это ведь судьбоносная встреча в Германии. Германии, когда он встретил вот этого академика Российской Академии, который послужил ему примером для написания стихов. И, соответственно, почему-то в Воронцове мало пишут. А посмотрите, кто поставил памятник на могиле Ломоносова? Воронцов. Кто его поддерживал всю жизнь? Воронцов. Кому Ломоносов посвятил свою первую книгу, перевод учебника физики? Тоже Воронцову. Понимаете, эта фигура как-то выведена за скобки была в советское время. Потому что, ну, тогда о покровителях было не принято говорить. Ну, что там, значит, канцлер, да, конечно. Нет, а без покровительства феномен Ломоносова бы не состоялся. Без таких прекрасных людей, как Воронцов и Шувалов. Шувалов — это вообще чудесный человек. Он совершенно ничего для себя не хотел. Понимаете, ему Елизавета, как бы он был фаворитом, она ему надавала кучу денег. Он все вернул, как только она умерла. На самом деле, смысл жизни видел в своей служении музу, науке. И он оценивал, он поддерживал Ломоносова. Иван Шувалов, с которым вместе они сделали Московский университет. Вот проблема наша состоит в том, что сейчас нет таких людей при власти. То есть, как была организована структура власти? Смотрите, императрица, дочь Петра Первого. Это все равно, что, ну, все, святая, то есть ей поклоняются, офицеры ее привели во власть. И она сказала, не будет смертной казни при мне. Она сама была веселая хохотунья, понимаете? Она не особенно входила в управление делами государства. Но она себя окружила лучшими государственными мужами, потому что она могла выбрать. Воронцов там был, Разумовский, был Шувалов. То есть это были люди, которые не обязательно, они были ее фаворитами, но это были люди, красавцы, умницы, которые могли эффективно управлять государством. И тогда, во времена Елизаветы, там 20 лет примерно, а потом во времена Екатерины, как прирастала Россия, какой огромный скачок она сделала, понимаете? А нынешняя структура власти, ну уже, похоже, нужно искать какую-то матушку-императрицу, потому
что... Измельчали просто до состояния микробов.
Нет масштаба, да, нет масштаба государственной личности, которые бы были заинтересованы в поддержке талантов. Вот в чем вопрос. Это, мне кажется, вот урок из книги, который я сам для себя извлек, и мне будет интересно, чтобы это было и для следующего, подрастающего поколения. Потому что те книжки, много прекрасных книг было о Ломоносове написано. Но они были написаны в свое время, в основном в советское. И они, к сожалению, уже не соответствуют реалиям нашего времени. Нужно понять, чем Ломоносов актуален нам, сейчас он чем нам интересен. Вот это и постарался изложить в своей книге.
И это верно, да, пересечение с сегодняшним днем. А необычные способности, вот о которых говорили и раньше, и мы сегодня тоже, каким образом они у него появились, и может ли действительно такое быть? Не преувеличено ли это?
Ну, я думаю, что не преувеличено. Хотя, конечно, ревизия его научных, чисто научных достижений, она может быть произведена, и это сейчас делается. Видно, что многие вещи ему приписывались, но тем не менее и того, что он сделал, уже с лихвой хватит на десятерых. То есть и Пушкин совершенно был в восторге от всех научных вещей Ломоносова. Значит, теперь вот эти необычные способности. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что, конечно, род Ломоносова, хотя это были очень крепкие, как сейчас бы сказали, кулаки, хозяйственники, но что отец его был корабельщик, он построил корабль во время детства Ломоносова, он построил корабль, первый корабль на селе, да во всех Холмогорах. Петр Первый велел строить корабли по западному образцу, а по морю отказывался. Потому что зачем? У них хорошо кочи ходят. Зачем вот это все еще? Значит, соответственно, тогда решили отпустить лес бесплатно для построения корабля. И вот, значит, Василий Ломоносов взялся, построил корабль. Он одновременно себе там избу отгрохал. Этот корабль стал там лучшим на деревне. Архангель Михаил, его называли Чайка, он носился по волнам. Все было прекрасно. У него были хорошие связи. Дядя был староста. Двоюродный брат Ломоносова был в Петербурге, в таможне работал. Другой дядя тоже работал в Сийском монастыре, тоже в таможне. То есть это была очень мощная семья. Плюс, я думаю, не случайно, что все-таки на том именно острове и в том месте, где родился Ломоносов, были могильники чудских князей. Ведь Чудь – это племя, которое полностью растворилось в русских, вот в Поморах. Это финно-угорское племя. Я думаю, что какое-то наследие у Ломоносова, вот этих, так сказать, волшебников каких-то, вот этих, ну, жрецов, каких-то, скажем так, людей, которые раньше возглавляли целые народы. То есть, по-видимому, оно было где-то в генах. То есть, это был совершенно не случайный человек. Но просто он вышел немножко из другой культуры. Из детства он уже знал три языка. То есть, он знал поморский язык. Довольно сильно отличается от русского. Ну, по крайней мере, по произношению и большинству слов.
Но это славянская же группа
языков. Да, конечно, конечно. Поморский язык — это как бы русский, но по-другому. Например, по зоре. Северное сияние называется. По зоре, да, вот заря, позоре. Значит, и, соответственно, дальше он знал русский язык. Русский язык, на нем велось дело производства. И он не соответствовал ни поморскому, ни церковнославянскому. Это был третий язык, который знал Ломоносов. И Ломоносов с детства начал зарабатывать грамоты. Он научился грамоте. Его там дьячок из местной церкви научил. И уже он подписывал за неграмотных селян какие-то документы и зарабатывал деньги. То есть он сразу с детства вошел в это. Но он зазнался, он там лучше всех пел там. И мальчишки его поколотили. И вот эта модель зарабатывать грамоты и деньги, а потом, так сказать, зазнаваться и получать колотушки, она сопровождала, соответственно, Ломоносова всю жизнь. Потому что всю жизнь он зазнавался. Достаточно посмотреть на его парадный портрет с лицом, которое откинуто, так сказать, вверх. Конечно, он много довольно мнил о себе, хотя он имел для этого основания. Но при этом, как его колотили немецкие академики, как много сил он потратил на вот эти ссоры с ними, и не поддержи его Эйлер. Эйлер, вообще отец математики 18 века, был очень доброжелательный человек, который много работал в России и умер даже здесь. Он тут привез всю свою семью с детьми. Прекрасный совершенно человек. И он поддержал Ломоносова вот в этой борьбе, понимаете? Потому что Ломоносова хотели дискредитировать, хотели его диссертации, ну, как-то отменить, критику там в журналах каких-то немецких публиковали. То есть была травля, настоящая травля Ломоносова еще тогда. И вот Эйлер был человеком с мировым именем, который стал на защиту Ломоносова. То есть я хочу сказать, что Ломоносов — это феномен не только Воронцова и Шувалова, но и феномен Эйлера. Не поддержи его тогда, Эйлер, неизвестно, что бы было с Ломоносовым.
Вообще интересно, получается так, вроде бы такой веселый человек, очень активный и распыляющийся везде, а для науки-то нужна сосредоточенность,
да,
педантизм.
Правы. Он довольно быстро ушел из науки, потому что вот сделав первые свои работы, он стал просто уже зарабатывать. Ему нужно было зарабатывать. Вот химия была прикладная, понимаете? То есть вот фейерверки делать, это же тоже не наука. То есть вот он пошел в прикладные исследования, потому что они приносили деньги. И сейчас ученым тоже приходится всюду что-то такое прикладывать. Это опять довольно по-современному. И, конечно, он очень сильно распылялся. Частично это было связано с заказами, с тем, что нужно было зарабатывать деньги. А частично это было связано с его непоседливым характером. Непоседливым характером. Он был неукротимым человеком. От отца он ушел, от жены немки он ушел, но она, слава богу, нашла его, и потом они в мире согласия, так сказать, любви прожили всю жизнь. Он уходил от профессора Генкеля, то есть это был такой очень своенравный человек. И мне кажется, что за эту черту своенравия его оценил Воронцов. Вот представьте себе, посылают трех студентов за границу. Ну, двое как-то там учатся. Один очень хороший подает надежды, там присылает какие-то диссертации свои, а потом пропадает. Куда он делся? Ведь уплачены огромные деньги за его обучение. Где он? Академия наук начинает думать, искать. Сенат думает, что такое, пропал человек. А он ходит в это время, там, значит, зарабатывает по Германии, ищет российского посланника, веселится. И вот, по-видимому, Воронцову стало интересно, что же это за человек, который так необычно себя ведет. И так, по-видимому, состоялась встреча, когда Ломоносов приехал в Петербург, уже вернулся. Тут Воронцов ему обещал свою поддержку. Потому что вряд ли сам Ломоносов мог бы достучаться до Воронцова. Слишком велика разница. Но а вот так, сверху вниз, поглядев, Воронцов его заметил за его неукротимый нрав и поддержал. То есть вот что на самом деле в основании феномена Ломоносова. Вот такая влиятельная, высокая поддержка.
А семейная линия Ломоносова, она как-то прослеживается в этой книге? Он один, единственный был ребенок в семье, а были вот у него дети?
Вы знаете, как дальше, да. Значит, к сожалению, почти не прослеживается. Это очень известное, вообще говоря, в ломоносоведении как раз исследование, потому что, например, и Зинаида Волконская тоже, с которой там Пушкин и Гоголь дружили, да, она тоже потомок Ломоносова. У него была одна дочь, ну, та, которая смогла выжить. У нее было двое детей, и дальше вот род уже довольно обширен, то есть многие вошли там в семью Раевских, то есть с этой стороны все замечательно. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что я не обо всем написал, конечно, в книге, но это вещи более известные, потому что важно было вот современное как бы трактовка, понимание феномена его судьбы. Вот мне кажется, что важно. Потому что сейчас вот проблема личности, проблема выбора своего пути в науке очень важна для подрастающего поколения. И вот где-то у меня книжка, я рассчитываю от 13-14 лет и вообще там до 93 и дальше. Потому что я пишу куда-то для тех, кому за 10 лет, для взрослых и детей. И я думаю, судьба Ломоносова — это нам всем поучительный урок. Например, работая в Российской академии наук, я сам многое осознал, например, примере Ломоносова, потому что это такая модель, понимаете, он наложил какой-то образ вот этой немецкой науки на российскую, и многие вещи у нас до сих пор как-то так по-ломоносовски делаются, понимаете, чем мы отличаемся от других, скажем там, академий наук.
Ну, все-таки осмысление Ломоносова сегодня, вот вы, конечно, правильно все это заметили, но На самом деле, а сейчас, как вы думаете, современные школьники, они в принципе знают, кто такой Ломоносов? Им это будет интересно, но они, может быть, посмотрят на это как эти пыль веков.
Ну, вы в основном правы, конечно, Игорь. Действительно, не только для школьников, но и для студентов это пыль веков. И когда я сам был студентом Московского университета, и для меня Ломоносов был пыль веков, потому что он был просто истукан, стоящий посреди площади, именем которого очень многое названо. А то, что это действительно вулкан страстей, что это удивительный человек, как много он привнес, и как многое можно у него научиться, вот это только сейчас я стал понимать, когда стал заниматься этой фигурой, когда я увидел скандалы и вообще, чем окружена вообще его личность, то есть лучшие свои стихи он написал, будучи в заключении, когда он сидел на гауптвахте. За что? За то, что он не хотел давать показания. Он там кукиш немцам показал, там набедокурил в Академии наук, а потом его вызвали в комиссию и сказали, ну вот, генерал-губернатор Петербурга, отчитайся перед ним. Он сказал, а я подотчетен только республике ученых. Вот, я понимаю, набедокурить может всякий, но не прийти на поклон генерал-губернатору, это, вы знаете, мало кто из ученых современных может сделать, да? Ну, как бы к мэру, да, города, или что-то в этом роде. Полгода власти не знали, что с ним делать. Он просто пробыл в заключении, он там тяжело болел, его тут нашла жена, и он писал стихи. Один лучше другого. Проникновенные стихи, вот «Вечерние размышления о Божьем величестве», вот это вот стихотворение, которое все знают, хрестоматийное стихотворение, это тогда он написал. Самые проникновенные строки, которые ценил и Пушкин. И они живы и сейчас. Вот только стоит обратить внимание, мы как бы подзабыли. Я сейчас своим друзьям всем в разных социальных сетях, там, ВКонтакте, Фейсбуке говорю, почитайте, вот, посмотрите. И говорят, о, действительно, а мы не знали. Такое ощущение уже осталось, даже когда я вот вечер проводил на физическом факультете. Профессура выступала и говорила, ну, да, ученый он был хороший, но а поэт плохой. Как плохой поэт? Это был великий поэт, понимаете, с которого началась русская литература. Ну да, он писал оды, которые, ну, несколько напыщенные, они надутые.
Ну,
они...
так принято было.
Да, так было принято, но он писал вместе с одами и другие проникновенные стихи, понимаете, и образы, система образа у него колоссальна, то есть это какой-то масштаб личности здесь виден.
Интересно, а тогда тоже довольно жесткая была система политическая в России, да? И
да.
Жилось не в пример легче, чем сейчас. Однако вот появился такой человек яркий. А что мешает сейчас появиться таким людям? Мы их видим, может быть, мы их не замечаем, или все уже действительно настолько измельчало, что вот до размера микробов?
Ну, вы знаете, мне кажется, что неоткрытые каналы вертикальной мобилизации, вот эти социальные лифты, которые соединяют, должны были бы лучших людей поднимать вверх. То есть вот сейчас отбор идет по каким-то отрицательным параметрам в значительной степени. Кто не может чего-то делать конкретно в науке или где-то, поднимается вверх, становится начальником. Такая, мне кажется, вот есть проблема. И Ломоносов, конечно, был человеком, который мог преодолевать огромные трудности. Просто представьте себе, ведь было запрещено тогда вот из низшего сословия просто учиться. Он это преодолел обманом. Он, так сказать, сказался сыном Поповича. Потом обман был разоблачен. Интересно, что ему помогала поморская диаспора, потому что в Москве он остановился у подьячего сыскного приказа Дутикова. И, по-видимому, тот ему сказал, как себя надо вести. Потому что они знали. И вот не давать показания, да, и там как-то отказываться от того, что кто-то тебя научил. В общем, у него вот первое из документов о Ломоносове как раз об этом, о том, что был обман разоблачен. Ну, 5 лет он уже учился в Славяно-Греко-Римской академии, на него были затрачены деньги, и ничего с ним плохого не сделали. В общем, его поддерживали и защищали. То есть вот у нас, можно так сказать, что есть тенденция обогревать и поддерживать, защищать талантливых людей. Вот на уровне Ломоносова это было. И вот дай бог, чтобы вот эта тенденция, эта традиция, она сохранилась и сейчас. И тогда у нас, конечно, расцветут таланты, потому что мы все знаем, как их много. Но сейчас как-то зубодробительно их давят, и только, мне кажется, в значительной степени подлости дают дорогу. Понимаете, Ломоносов не идеал. Вот я когда, с точки зрения характера, очень тяжелый характер, потом он многого добивался таким давлением, что просто, ну, почитайте письма Ломоносова Шумахеру, как он пишет, что если речь шла о том, чтобы его сделать профессором и академиком, он говорит, что вы этой милостью заслужите у знатных лиц моего народа, нашего народа, большую милость, чем вы даже предполагаете. Он вообще давит очень сильно, он требует...
Ну, это можно расценить как и давление, а можно расценить и как челобитную.
Ну, здесь ситуация такая. Ломоносова все-таки стояли за плечами влиятельные покровители, он не блефовал. И в этом отношении он был довольно защищенным человеком. Сейчас, мне кажется, что проблема состоит в том, что даже имея ты сейчас влиятельных родителей, ты на самом деле беззащитен. То есть вот такая такая ситуация, когда почти все беззащитны. Правила игры очень неясны. Вот мы сейчас посмотрим на последние политические события. Казалось бы, какие фигуры поднимаются, и вдруг они точно так же калиф на час, они пропадают. Где? Что? Власть, деньги? Куда это все делось? И, по-видимому, те правила игры, которые были при Ломоносове, они были более честными. То есть было понятно, что нужно делать. И вот когда он свою судьбу связал с Отечеством, он сказал, вся моя жизнь – это на алтаре Отечества. Вот это было востребовано тогда. Это востребовано, потому что Россия нуждалась тогда в просвещении. Без него был бы каюк, понимаете? А сейчас у нас другая немножко ситуация. У нас уже вроде бы так много умных людей, так много образованных людей. И такое впечатление, что их перепроизводство. Вы лишние, говорят всем, да? Зачем вы здесь? Нас хватит немного вокруг трубы, понимаете?
Да, вот только ее и обслуживать. Да, остальные нам...
Да, так что ситуация другая. И вот как изменить формат, как соответствовать вот этим высоким критериям государства российского, вот в высшем смысле этого слова, которое бы обогревало людей, защищало их. Ведь Пушкин сказал, будешь умы улавлять, будешь помощник царям, умы улавлять. Вот что это образование, уловление умов чем? Вот сеять ее образование государственное. И потом для чего? Для того, чтобы они подымали все государство вверх. И еще приходили умы. И вот туда движение, понимаете, вверх. Вот личностное движение. Ломоносов это движение прекрасно совершил. Ну, вспомним Козьму Прудкова. Односторонний специалист флюсу подобен. Вот Ломоносов нам задал модель вот этого многостороннего, колоссального вообще специалиста. Я хочу сказать, что в основном писали книги о Ломоносове все-таки филологи. Я, имея опыт работы в науке, вот, и, кстати, в разных науках, потому что и в биофизика, и молекулярная биология, и, значит, частичная физико-химия. Да, я могу как-то оценить его вклад в науку. Вот это мне позволило, еще одна из причин того, что я, так сказать, занялся этой фигурой. Но мне кажется, что все-таки близок всем он благодаря своим стихам. Понимаете, вот откройте Ломоносова, откройте где-нибудь там в интернете сборничек, почитайте «Вечерние размышления». Почитайте,
откройте нам, почитайте.
Да, почитайте. Вот я хочу просто прочитать стихотворение, как раз которое он написал в заключении, и которое Пушкин считал лучшим его произведением. Это стихотворение, переложение Псалма 143-го. Вот оно. «Меня объял чужой народ, в пучине я погряз глубокой. Ты ствердь длань, простри высокой, спаси меня от многих вод. Вещает ложь язык врагов, десница их сильна враждою, уста обильны суетою, скрывают в сердце злобный ков. Но я, о Боже, возглашу тебе песнову повсечасно, я в 10 струн тебе согласно псалмы и песни приношу. Тебе, спасителю царей, что крепостью меня прославил, от лютого меча избавил, что враг вознес рукой своей, избавь меня от хищных рук и от чужих народов власти. Их речь полна щиты, напасти, рука их в нас наводит лук». Это только фрагмент. Ну, чувствуется, да, величие и проникновенность одновременно. И это он написал, будучи в заключении. Это очень интересно, понимаете? Вот когда человека прижала судьба, вот у него появилось такое что-то. И я советую всем почитать Ломоносова, потому что, конечно, трудно его читать. В отличие от Пушкина, стихи которого доступны нам всем, потому что на пушкинском языке мы разговариваем. Все, вот 200 лет мы уже живем в одном поле культуры. Но когда вы даете себе труд проникнуть в 18 век, то вот эти изначальные энергии, какие-то вулканические, они вам потом дают сторицей, воздастся вот этот труд, понимаете? Вы поймете какие-то очень важные вещи о нашей культуре. Вот именно так, как мне кажется, осознал я что-то. И я благодарен вообще Ломоносову за то, что он дал мне эту возможность. Я думаю, что всякий, кто окунется в мир Ломоносова, он будет рад и счастлив, и благодарен ему, понимаете? И Ломоносов превратится из этого, так сказать, истукана, забронзовевшего идола, превратится в живого человека. Вот дай бог, чтобы это вот случилось для многих и многих в нашей стране к юбилею.
Спасибо большое. Юрий Нечпаренко сегодня в гостях у нас был писатель, доктор физико-математических наук и автор книги «Помощник царя. Жизнетворение Михаила Ломоносова». Удачи вам, удачи книге.
Спасибо.
И Ломоносов нам поможет, как однажды нам помог уже Гоголь.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.